триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Бажаю всім здоров'я!
Почнемо, звісно, з цікавого проведення, я його називаю суто театральним, Ради безпеки Російської Федерації під керівництвом Путіна. Як був побудований цей спектакль? Спочатку вони нібито планували обговорювати безпеку на транспорті, аж раптом годин там хтось спитав, а що ж робити з цими американськими ядерними випробуваннями? Путін передав слово міністру оборони Білоусову, і той на таке експромтне питання тут же дістав листочок і з листочка зачитав різні всякі страшні штуки, які нібито роблять Сполучені Штати Америки. Зокрема, Білоусов сказав, що Штати нібито планують у Німеччині розмістити гіперзвукові ракети з дальністю 3100 кілометрів. Називаються вони Dark Eagle. І, значить, оце, відповідно, все ескалація. І, значить, треба проводити, відновлювати ядерні випробування. І що треба розконсервовувати ядерний полігон десь там на півночі. Зараз просто не пригадаю, в якому саме регіоні. Але паралельно є ж інформація про те, що об'єкт Ангара, там, де базуються ракети відповідні Ангара, їх відключили від електроспоживання за борги. От питання, як воно там розконсервовувати полігон на новій землі, коли у тебе відключений пусковий майданчик для ракети Ангара. Що ви за цим всім бачите?
Ну, пінг-понг. Це пінг-понг між американцями і росіянами на даний момент. Ядерний пінг-понг. Чому? Бо вже действий, выходящих за пределы плановых исследований и обучений, они не предпринимают. Путин рассказал сказку о Посейдонах, о тех же буревестниках. Ну, это сказка еще с прошлого тысячелетия Советского Союза. Тягают ее эти два проекта. Они абсолютно сейчас на данный момент бесперспективны после появления подводных лодок с ядерными боеголовками, имеется в виду, с ракетами на борту, плюс баллистика довольно-таки неплохая, больше 10 тысяч километров проходят баллистические ракеты, тем более с разделяющимися боеголовками. Все эти уже старые проекты никому не были нужны. Но тем не менее Путин с ними носится, как дурень со ступой, и запустив информационный посыл, как мячик от пинг-понга, пришлось Трампу на него как-то отреагировать, рассказав тоже сказку такую же, как и Путин рассказал о ядерных испытаниях, не проведя и не подготавливаясь к ядерным испытаниям, запустили плановый, опять же, плановый запуск Минитмена, который постоянно каждый год чуть ли не проводится, Минитмен 3 без боевой части. То есть как-то подстрахали. Путину тоже надо на этот пинг-понг как-то ответить. Вот они сейчас поднимают вопрос о расконсервации. Да, расконсервация подземных полигонов, имеется для подземного взрыва, открытие полигонов, она будет стоить миллиарды рублей. Миллиарды. Это не 3 копейки не включить какой-то включатель или выключатель. Это подготовка, серьезнейшая подготовка на много лет, самое интересное. Это касается Соединенных Штатов в том числе. Именно ядерный взрыв. Не пуск ракеты без ядерной боеголовки, а он плановый, постоянно проходит. И, кстати, и одни, и другие это делают. А эта подготовка, это нереально просто. Я думаю, сейчас они поговорят, успокоятся, это все, пересозвонятся между собой и доложат миру о том, что решили ядерную проблему, которая возникала между Соединенными Штатами и Россией. Это была просто буря в стакане, не более того.
Добре, ну і ще одна фраза Дональда Трампа, яка мені впала, що називається, в око. Він сказав, що зараз у Штатів найбільше ядерних зарядів. Там була навіть фраза, що Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ, ну, тобто повністю знищити весь світ. На другому місці Росія, на третьому місці, за словами Дональда Трампа, ну і так воно є, але з великим відставанням Китай. Ну і далі Трамп сказав, що Китай за 4-5 років наздожене Сполучені Штати Америки. Я не знаю, чи це реально, тут не в цьому питання. Але він далі додав, що треба серед цих трьох країн поговорити про ядерне роззброєння. Ну, Штати завжди, в принципі, там багато десятиліть говорили, що ну таку нескінченну кількість зарядів тримати, це ж не має ніякого сенсу. Ну, якщо у тільки Штатів зарядів стільки, що можна 150 разів знищити все людство. Про питання ядерних роззброєнь, чи це якраз теж один зі способів Путіна затягнути Трампа в переговорний процес?
Ну, они в нем есть, они с него не выходили. В любой момент могут созвониться, это не проблема. Там какие-то контакты есть между Витковым и тем же Дмитриевым. То есть это как раз не стена, так называемая. Вопрос целесообразности и предмета разговора. На данный момент инициирует одна и другая сторона хоть какой-то предмет, на котором можно проговорить в закрытом режиме какие-то другие темы. Одна из них, имеется в виду этот посыл, это как раз вот эта ядерка. Цифры, которые Трамп приводит, ну, они не совсем корректные. Почему? Потому что у Соединенных Штатов как раз, если брать в чистом виде, меньше ядерных зарядов, чем у России. Это у НАТО, то есть да, с привлечением, допустим, французских и британских ядерных зарядов больше, там опять не намного, чем у России. Но если брать в чистом виде со США, то там меньше, где-то на сотню, то может больше, чем сотню, чем у России. У Китая намного меньше. У Китая сейчас где-то в среднем, по оценкам аналитиков, 600-700 ядерных зарядов. До 30-го года ну, доберет он 1000, это очень далеко. И до России, и до Соединенных Штатов. Это пятая, там, шестая часть от одного или другого запаса, потому с китайцами в этом смысле проблем не будет, хотя та же 1000 боевых частей, это хватит уже, чтобы крест поставить на нашей цивилизации, по крайней мере, отогнав ее в зачаточное состояние, это все прекрасно понимают, потому естественно, что 1000, что 5000 уже роли не играет. Если есть 100 ядерных зарядов в стране, а в основном в странах, у которых есть ядерка, они где-то вот до сотни их держат. Ну, во Франции, в Британии там где-то под 300, а так в средних странах где-то несколько десятков, до сотни. И этого достаточно, чтобы в режиме сдерживания обеспечить себе безопасность. Это то, чего мы лишились в 1994 году. Нас лишили этой безопасности. У нас был третий ядерный потенциал в мире.
Ну так, тепер, власне, про саму ракету Dark Eagle. Вона, по суті, не є суперновинкою, хоча розробили її доволі нещодавно. В 2018 році почалися роботи, справді, там три ступені. Перша частина – це, власне, бойова частина, і далі двоступеневий спосіб доставки. Її вже відтестували у 2024 році. Ну і вона, справді, розганяється до доволі високих показників. Мінімальна дальність 2500, зараз те, що заявлено, 3700 кілометрів. Ну і чи справді ці речі можуть бути так сприйняті росіянами, як якась ну супердодаткова загроза?
Ну, однозначно, это после того, как американцы вывалились из договора о нерозпространении ракет средней дальности, была запущена, ну, скорее всего, она была раньше, эта программа, естественно, они просто ее подняли, запустили и в производство, и в серийное производство в том числе. Это ракета средней дальности, которая позволяет европейцам доставать до основных базовых, можно сказать, военных объектов на российской территории. В основном это, конечно, европейская часть России. Это больше 30% высокотехнологического производства как раз до Урала и расположено. На Урале там несколько заводов серьезных, типа Уралвагонзавода, которые производят в том числе и технику, и до них тоже достает эта ракета. То есть, по большому счету, для россиян это серьезная проблема. Пока они были в этом договоре, пока они не делали орешник, дотягивая его до межконтинентальных баллистических ракет, как-то один раз этот орешник прошел 5800 километров, они его вывели за пределы рамок договора о ракетах средней дальности. Средняя дальность заканчивается на 5500. То есть вот после того, как появились разработки, в том числе американцы, естественно, приняли решение выходить из этого договора, они продлили его и произвели ракету, причем она уже действительно в серийном производстве. Это очень большая проблема для россиян. Это то, что мы с вами не постоянно говорим на наших эфирах. Нам для того, чтобы продавить российскую ПВО, ну практически со 100% гарантией, нужна баллистика. А почему? Потому что крылатая ракета, какая бы она ни была, она хорошо сбивается с системой ПВО достаточной плотности, вплоть до 100%. Потому аэроцели как таковые — это неперспективное, так сказать, занятие, и ставить на них. Это вот та же самая картина с буревестником путинским. То есть это крылатая ракета, которая за 20 часов полета 14 тысяч километров, ее 300 раз собьют. Дозвуковая цель очень хорошая. То есть это то, на что точно не нужно ставить. Американцы поставили на баллистику. Неплохая ракета средней дальности, которая выполняет ну, практически большинство задач по нивелированию угрозы для Европы со стороны России. Минуснет буквально там за несколько волн, она отминусует полностью европейскую часть российской территории. Без нее ж она просто никому не нужна, Россия как таковая. Якутии, допустим, все равно, есть там Москва или нет там Москвы, они на своих алмазах, республика Саха неплохо себе вырулит. Это так для связки идеи. То есть это ракета, которая может поставить, в принципе, крест в достаточном количестве, она должна просто быть, поставить крест на любых потугах, косо смотреть в сторону Европы. Это касается не только Центральной Европы, это касается всего Евросоюза, стран НАТО и всего демократического лагеря европейского. То есть достаточное количество баллистических ракет, оно в принципе может сдерживать в конвенциальном смысле, сдерживать любые потуги на агрессию. Если Москва бы знала, что до нее, допустим, дойдет несколько сотен баллистических ракет типа «Грома-2», 500-километровых украинских, никогда бы на Украину никто бы не нападал. Просто отсутствие баллистики в Украине дало возможность соседу, так сказать, посмотреть, позариться на ее богатство, ну или использовать ее территорию.
Добре, ну і ще одне. Росія не припиняє спроб кудись сунутись по всьому світу. Є повідомлення про те, що якісь повстанці у Судані збили російський транспортний літак Іл-76. Російські воєнкори пишуть, що там був російський екіпаж і швидше за все якась російська військова допомога. До того писали, що військово-транспортні літаки, ті ж самі Іл-76, якимось дуже складним маршрутом, але помічали їх у Каракасі, це Венесуела, і повідомляють, що росіяни доставляють туди, в тому числі, системи протиповітряної оборони. Ну, у них уже були на озброєнні, у Венесуели мається на увазі буки, але зараз там ще щось доставляють. Як на це має дивитися світ? Ну, тому що, окей, до речі, про суданську ситуацію пишуть, що збили її китайським ПЗРК. Теж цікаво, дружба Китай-Росія, але в Судані чомусь китайський ПЗРК спрацював по російському Іл-76. Але Венесуела, ну це ж точно сфера інтересів Сполучених Штатів Америки. І як на це має дивитися Америка, на те, що Росія лізе у венесуельські справи і озброює режим Мадуро?
Ну, любой Ил-76, любой транспортный самолет, по большому счету, большой сарай с крыльями, который висит в воздухе на малых скоростях, очень хорошая цель для любого ПВО, это как раз то, о чем я говорил. Любая аэроцель, это, ну, имеется в виду аэро, это практически 100% уничтожение, если есть достаточная плотность ПВО, и даже если она недостаточная, хватит одного какого-нибудь аборигена с ПЗРК, неважно какого уровня, иглы или там российской, или, допустим, китайского ПЗРК, чтобы попасть в хорошо, то есть малоскоростную, не маневрирующую с хорошим тепловым следом цель. Ракета, если захватила с тепловой головкой самонаведения, такому самолету, как Ил, хватит одного удара в бок и, в принципе, по фюзеляжу его расколет. То есть здесь, в принципе, все понятно. Это то, что россияне болтаются в Сахеле, то есть в Центральной Африке. Ну, так они уже больше десятка лет там болтаются, пытаются с помощью ЧВК как-то запустить процесс перезагрузки Центральной Африки. Но они уже его практически запустили, выдавили американцев, выдавили французов оттуда. Французы даже потеряли в Нигере свой ядерный, можно так сказать, ядерный карьер. То есть это проблема для, опять же, в основном Европы, по большому счету, это Центральная Африка. А вот Венесуэла – это проблема для Соединенных Штатов. Не так, в принципе, проблема, как возможность обогатиться где-то или как-то усилить свои позиции в энергорынке, имеется в виду в том же нефтяном. Нефть Венесуэлы в достаточном количестве, например, она такая же тяжелая, как и российская, может заместить практически всю российскую, если ее начать правильно добывать и распространять по рынку. Самое интересное, что как раз одним из интересантов свержения того же Мадуро является Китай. Китайцы туда вложили десятки миллиардов долларов как раз в эту нефть, разработку нефтяных месторождений. Только Мадуро, ну, как истинный наркобарон, мягко так скажем, забыл за все эти темы, потому я думаю, сейчас как раз и Си Цзиньпинь вместе с Трампом решили этот вопрос на контакте, который у них был. И вопрос по зачистке Венесуэлы от Мадуро, скорее всего, будет в ближайшее время решен. То, что россияне помогают Мадуро, ну, так же само они помогали тому же Асаду. Так Сирия рядом, а Венесуэла очень далеко. Помощь не всегда, вернее, не совсем она связана там с ПВО в чистом виде. Дело в том, что у Венесуэлы есть как минимум бригада, несколько десятков российских самолетов Су-30. А это носитель одной из таких опасных для кораблей ракет Х-31. И эти ракеты как раз могли перебрасываться, дополнительные, по крайней мере, ракеты могли перебрасываться в Венесуэлу. Так как в основном морской флот сейчас подошел, ну то есть американский, значит, не авианосная группа однозначно, несколько десятков кораблей сопровождения, а это хорошие цели для неплохой, в принципе, ракеты Х-31. Неплохая ракета реально, если, допустим, в противокорабельном исполнении, хотя она там есть и в противорадиолокационном исполнении, ракета неплохая, которую Су-30 с удовольствием используют, потому для американцев там сейчас есть такая серьезная проблема. Они пока не выбьют сушки эти Су-30, им надо сначала их потушить, не дать возможности взлететь или позбивать, а потом только разворачивать какую-то операцию. Либо они выдавят Мадуро, ну, другими средствами разного уровня, включая тоже китайское участие. А Россия, конечно, там будет свои 3 копейки вставлять, потому что это нефть, если не суэцкая нефть, как вот сейчас гаянская, то же самое, хлынет на рынок, российская нефть просто будет не нужна вообще, тем более подсанкционная. С ними просто перестанут контачить те же китайцы в том числе, потому россияне сейчас пытаются как-то в рынке этому держаться.
Добре, ну і про українські діпстрайки та мідлстрайки. Сьогодні зранку мав розмову з військовим експертом Михайлом Жироговим. Він сказав, що за його певною інформацією по складу з безпілотниками у Донецьку, причому є навіть інформація, що це на території колишнього Донецького аеропорту, там базувалося, ну, щось вибухове точно, за одними даними просто склад боєприпасів, за іншими даними склад боєприпасів для безпілотників. І самі безпілотники. Так от, особливість удару, що пишуть, що тут могла відпрацювати українська ракета «Фламінго», і зараз, по суті, ми бачимо випробування, такі вже бойові випробування цих виробів про тимчасово окупованих українських територіях. Я не знаю, чи справді це було «Фламінго», але з повідомлень місцевих вибух був дуже і дуже потужний. Як ви це оцінюєте? І чи справді за такими, ну, опосередкованими даними можна судити, що, ну, от щось таке потужніше прилетіло, ніж, ну, наприклад, лютий, який до сотні кілограмів несе?
Аэродромное поле любого аэродрома используется в качестве и транзитного склада для перегруза боеприпасов, даже только, допустим, для авиации. А тем более аэродром, который не используется авиацией, Донецкий аэродром не используется. Аэродромное поле очень большое, там можно рассредоточить большое количество и ячеек для складов, ну, естественно, зенитно-ракетных комплексов, локаторов, то есть это довольно-таки большая территория. Потому однозначно россияне ее используют, в том числе и в качестве складов. И если это аэродромное поле именно Донецкого аэропорта, то по большому счету здесь есть логика. Логика использования, с одной стороны, ну, естественно, логика использования нашими средствами поражения для испытаний. Если это, допустим, «Фламинго», то же там мог быть заряд где-то больше тонны, Об этом как раз и говорят донецкие паблики разного уровня, потому что действительно там и взрывная волна, и облако говорит о том, что был взрыв где-то в районе тонны, а то и больше. Хотя это могла быть вторичная детонация. Это надо четко понимать, потому что почему? Потому что, ну, если подрыв идет даже одной ячейки, то он примерно там тонной лежит. Это минимум. Боеприпасов, если она одновременно взрывается, то примерно это вот такой взрыв, как видели его дончане. То есть нельзя исключать того, что это было, допустим, «Фламинго» или какая-то другая ракета с тонным боеприпасом, но нельзя исключать из того, что это было и повторная детонация. Оптимальный вариант для предсерийной опытной партии, допустим, если это «Фламинго», выполнять боевые задачи даже в предсерийном опытном, с опытной задачей, это как раз по ближним целям, ближним от линии боевого соприкосновения, для того, чтобы и по тем, которые можно хорошо срисовать разного уровня средствами контроля, и аэроразведка, и конфидентами наших спецслужб, партизанами, которые там есть, ну, естественно, космосом, как раз для того, чтобы получить обратную связь для улучшения каких-то позиций, допустим, по этой ракете. То, что идут предсерийные опытные испытания ракеты типа «Фламинго», это уже понятно, по ударам там по Крыму было когда-то в свое время, несколько месяцев назад, в начале осени. То есть и удары, в том числе по оккупированной территории Донбасса, тоже были уже неоднократно, причем на глубинах где-то армейского уровня, то есть 50-70 до 100 километров. Потому можно говорить о том, что идут именно опыты, то есть предсерийные испытания этой ракеты. Когда она пойдет в серию, то есть мы тогда будем видеть не один, там два взрыва, а это уже будет удары десятками ракет, допустим, по одной цели и, естественно, на российской территории. То есть это уже с проламыванием фронтовой ПВО и с выходом на определенные объекты. Примерно время от предсерийных и между опытными испытаниями и постановкой в серию, ну, где-то до полугода, это минимум до полугода. Потому если это «Фламинго», то, в принципе, к концу года, в начале следующего года мы уже должны видеть, то если это все правильно профинансировано и запущено в серию, то мы должны уже видеть серийные партии этих ракет.
Дякую вам за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили, ну, перш за все, про цю активізацію ядерної риторики і ядерних погроз, про нову, по суті, ракету, яку зараз американці ставлять на озброєння, і що вона таки налякала російське керівництво. Вони там сказали, що якщо американці розмістять цей Dark Eagle у Німеччині, чомусь вони ще вважають, що це буде саме у Німеччині, то підльотний час до якихось стратегічних об'єктів на території Російської Федерації для цієї гіперзвукової ракети складатиме 6-7 хвилин. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.